Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире вторая заключительная часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о язычестве в православии. Первая часть прозвучала в нашем эфире неделю назад в это же время.
Какая же беда поражает многих верующих? Беда эта заключается в том, что еще в Евангелии, о чем в Евангелии говорит Христос иудеям: «Горе вам, книжники!» Книжники – это вот, ну, вот можно бы это слово, знаете, выбросить, потому что это богословы, понимаете? Так не хочется произносить. Но Христос почему-то сказал: книжники и фарисеи. Фарисеи – это, ну, типа монашества, потому что как фарисеи давали обеты, обеты строгого исполнения закона Моисеева. Так монашествующие дают строгое обеты, строгое исполнение. Это типа ветхозаветные, так сказать, монахи, хотя фарисеи, конечно, были женаты, но этот элемент совсем несущественный. Главное-то в чем? Обещание строгого обета – и тщательное исполнение закона. Что такое закона? Что такое закона? Почему Христос обвиняет? Горе вам, книжники и фарисеи. Причем дальше говорит: лицемеры, что вы очищаете внешние у чаш и скамей, а внутри полны хищения и неправды. О чем идет речь? Это что такое? Они исполняли всю внешнюю сторону религиозной жизни. Это были они, эти фарисеи, эти книжники, богословы, эти священники, первосвященники, исполняли всю внешнюю сторону. То есть, что значит? Ходили в церковь, ставили свечки, если взять на наш язык перевести, поминания, молебны. Все. Соблюдали, если хотите, все внешние традиции, обряды. На наш язык перевод, я говорю, крещеные – крещеные, причащенные – конечно, причащаются. Собор, о, да, еще бы. Даже будучи здоров, собору, если на всякий случай. Да. Все делаю. Почему Христос вдруг обвинял? Соблюсти эту внешнюю сторону все, и креститься, и причаститься, и прийти, кажется, на исповедь, и пособороваться, и ставить свечки, и молебны, и панихиды. А о какой внутренней стороне он говорит? Полны хищения и неправды. Все страсти во мне, какие были, они все и остаются. Если христианство говорит: блаженны чистые сердцем. Сердцем. Что это такое блаженны чистые сердцем? Это? Ну, разве непонятно? Ну, разве непонятно? Не вздумай ненавидеть кого-либо. Не смей осуждать других людей. Не смей оскорблять. Не превозносись, не гордись. Ты что? Сердцем будь чистый. А это вся твоя внешняя церковность – ничто будет, если твое сердце будет наполнено всякими гадостями. Ничто. Что пишут о таинствах святые? Что они пишут? И во что превращается? Крещеный ты или не крещеный? Креститься. Мне один звонит: Что делать мне? Мой друг не хочет креститься. Я говорю, да вы что с вами? Я думал, что вы позвоните мне и скажете, мой друг никак вот не может увериться в христианстве, никак не может поверить. Если поверит, то и примет крещение. А если примет крещение без веры, не дай Бог. Не дай Бог. Да-да-да. Это не просто будет пустое, а посмотрите, что пишут святые. Какие последствия? Преподобный Симеон Новый Богослов прямо пишет, даже о ком, сейчас услышите, крещенные в младенчестве и затем прожившие свою жизнь недостойно, примут гораздо большее осуждение, нежели некрещенные, поскольку осквернили по слову Твоему одежду Твою святую. Воспримут большее осуждение, чем некрещенные, как осквернившие по слову Твоему, Господи, святую одежду Твою. И чё бы? Я одеваю белую, замечательно чистую одежду и иду прямо в грязь. Ты что делаешь? Вот же чистая дорога. А эти же идут. Но они не обещались, они не одевали белые одежды. Они в рабочей одежде идут. Что же? Ну, идут, естественно, и пачкаются. А ты-то оделся в белую одежду и идешь опять по этой же дороге по грязной. Ты что делаешь? Если вы только знали, сколько святых отцов пишет об этом. Сам Христос сказал, если кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры, и вы слышите там, звучит, и крестится, осужден будет. Нельзя без веры подходить. Разве это можно? Вы теперь поняли, почему сейчас в нашей церкви введено даже в обязательном порядке огласительные беседы для тех, кто хочет креститься или крестить хочет своих там детей. В обязательном порядке, не дай Бог, без веры прикоснуться к Богу. Кто есть Бог? Огонь. Огонь поедающий, то есть сожигающий. И вдруг подходит человек. Что делает? Что в наше сознание проникло? Главное – исполнить форму, обряд. Я привожу просто пример в качестве крещения. Главное – крестить. Да, вот как. А Марк-подвижник пишет, если ты верующий, то тут же по крещении ты получаешь Духа Святого. А зловерным, а неверным и по крещении не дается. Вот как! А о причастии? Что вы? Уже апостол Павел пишет. Тот, кто причащается недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют. Слышите? Оттого многие болеют и умирают. Кстати, какое это имеет огромное значение не только для нас, взрослых, а для детей. Потому что ребенок еще ничего не понимает. Умом и волей его являются кто? Родители. Родители являются. И все последствия тогда и на родителей, и на ребенка. Нельзя суд себе принимать. Суд и осуждение, оттого многие из вас болеют и умирают. О каком язычестве в православии идет речь? То, что даже сами таинства мы во что превратили своей веры, в магию. Главное сделать. Главное креститься, неважно, как ты веруешь или не веруешь. Бегают, можно у вас справочку получить, что я был на этих огласительных беседах. Где бы купить эту справочку? Да, чтобы только крестили. Бедные не понимают, что делают. Под какой меч они кладут своего ребенка? Большее осуждение, нежели некрещенные, как осквернившие по слову Твоему, Господи, святую одежду Твою. Даже не понимаем. Соборование возьмите. Что пишет апостол Иаков? Болеет ли кто вас? Да призовет пресвитеров церковных. Слышите, значит, насколько болен, поняли? Уже все. Насколько болен. Это усиленная молитва. Даже усиленная молитва. Даже совершали несколько священников. Когда требуется особая молитва, а не просто так. Во что у нас превратилось? Главное пособороваться, на всякий случай. Что же мы делаем? Вы знаете, что нет более высокого таинства, чем Евхаристия, причащение. Нет. Потому что здесь человек, причащающийся истинно, становится единокровным, единотелесным Христу. Ибо что происходит в Евхаристии? Вы знаете, что происходит в Евхаристии? Кстати, это очень, очень полезно знать. Не вздумайте, конечно, думать, что этот хлеб превращается в... Простите меня, в мясо, что ли, Христово. Как это учат католики, которые-то ужас придумали. Нет, конечно. Происходит другое совсем. Этот хлеб и это вино с ними их воспринимает, как мы говорим богословски, в свою ипостась. То есть соединяемся с Божеством Христа. Соединяемся, и отныне поэтому этот хлеб, этот вино, слышите, не превращаются, а потому что соединились с Божеством Христа, становится Его, Его, это становится Он, Христос. Христос кто? Бога-человек. И поэтому мы говорим, что это хлеб и вино есть тело и кровь Христовы. Вот почему. А не по той причине, что превращаются на престоле какой-то магический акт. Медь превратилась в золото или алюминий в серебро. Чаша – это какой-то котел магический. Ну что вы! Для католиков, да, они придумали. Причем кто придумал? Кто придумал-то? Когда отпали от церкви. От церкви начали гадать и думать, как же это понять и во что превратили. А что пишут святые? Прямо противоположные. Преподобный Иоанн Дамаскин, который подводил итог святоотеческого учения в эпохе Вселенских соборов, прямо писал, хлеб Евхаристии не простой хлеб, а соединенный с Божеством Христа. Отныне это Христос, мы приобщаемся к Христу. Вот оказывается, что самого Христа приобщаемся мы в Евхаристии. Хлеб, он называет общение Евхаристии, не простой хлеб, а соединенный с Божеством Христа. Поэтому священники во время евхаристического канона, когда поют пение «Тебе поем», «Тебе благословим», «Тебе благодарим», знаете, такое так, священники после слов, приложив Духом Твоим Святым, падают ниц, делают земной поклон, который, кстати, так называемые православные даже и поклона не делают. Такой срам, Боже мой! Священник показывает. Отныне это не хлеб. Сам Христос. Его теперь это тело и кровь, этот хлеб и вино. Вот какой момент. Какой момент. Не забудьте, пожалуйста, во время тебе поем земной поклон. Невозможно земной почему-либо, хотя бы глубокий поясной, склониться перед кем? Перед Христом. А нельзя так, тебе поем, и все стоят, как столбики. Куда же пошли мы? В какой? Это храм или где это? Что это такое? Вот что происходит в Евхаристии. Так вот поэтому апостол Павел предупреждает заранее, что не просто надо причаститься, подойти причаститься. Не просто надо причастить младенца. А нужна подготовка. Сами ли вы? Или ребенка ли вы? Вы отвечаете его умом, его сердцем, его волей, его душой в данном случае. Вы являетесь, вы понимающие. Он ничего еще не понимает. И от вашего состояния будет полностью зависеть полностью та польза или тот вред, который получит ребенок. А то так, от телевизора и давайте, причастили, слава тебе, Господи. Или еще младенцы, которые еще молоком матери питаются, он пузыри еще пускает, и тут вытерли все. Что такое? Как относимся? Представляете? То есть извращаем православие. Вместо таинства, то есть соединения с Богом, мы, оказывается, исполняем обряд, и все, и ты уже, Господи, никуда не денешься. Вот, трижды окунули, трижды вынули, произнеси слова, крещенный, а неверным, пишет Марк Подвижник, и после крещения Дух Святой не дается. Кирилл Иерусалимский пишет, если лицемеришь, то люди крестят тебя, то есть священники, а Дух Святой крестить не будет. То есть ты остаешься без благодати. Канонически, да, в смысле внешне, по канону, по закону, ты крещенный, да, ты крещенный. Крещенный, а что ты чувствуешь? Квасило святой пишет такие вещи. Почему очень многие не чувствуют никакого Духа Святого в своей жизни? Представляете? Не чувствуют Духа Святого. Ой, как точно он пишет. Прям, ну, замечательно. И пишет. Потому что они, приняв крещение в младенчестве и будучи несовершенными, приняли и Духа Святого несовершенным образом, поскольку они еще не имели ни сознания, ни воли. И затем, если они не вступили на путь действительно христианской жизни, то так ничего и не ощущают. И так и живут, и умирают, так и даже не зная о том, что есть Дух Святой. Какой там Дух Святой? Ничего и не чувствую. Еще бы! Закрыть светлое окно черным драпом, так там какое угодно солнце свети, у меня мрак будет. Вот оно, оказывается, какое язычество может быть в нашем православии. Когда мы на сами таинства смотрим, как на магический обряд, повторяю еще раз, главное – крестить. В какой вере или не вере, это не важно. Главное – причастить, главное – пособоровать, главное – нет, дай мне сердце твое, Сыне. Апостол Павел прямо пишет, законом, то есть исполнением этих форм, не оправдится никакая плоть. А Христос прямо говорит: горе вам, что вы исполняете всю форму, очищаете всю внешнюю сторону вашего блюда, а внутри полны мерзости и хищения. Без веры, какой веры? Какой веры? Вот все время мы говорим «вера», и под верой часто разумеем «я признаю», как протестанты придумали. «Я признаю Иисуса Христа», да, признаю, Он наш Спаситель, Он принес за нас жертву, и все в порядке. И бесы веруют, и что из этого? И остаются бесами. Что под верой, разумеется, в православном-то смысле? Что? А вот что. Вот сейчас закричать пожар, и все мы ринемся тут же во все двери. Правда же? Если поверим. Все ринемся. Все. Вера, оказывается, что такое? Жизнь. Действие. А не простое признание Бога и Христа. Да что проку от этого признания? Тем больше еще осуждения, что ты признаешь и ничего не делаешь. Так что, видите, перед чем мы стоим, перед опасностью подменить то православие, которое, как кажется, мы исповедуем, подменить его чем? Классическим язычеством. Обряды мы все исполняем, можем исполнять все делать. Даже посты можем, хоть и трудно, конечно, да, но ну, хоть немножко, да, можно, можно. Все делаем, и крестим, причащаем, и молебны служим, и свечки передаем. А что результат? «Дай мне сердце Твое, Сына, блаженны чистые сердцем». Вот на что обращает все внимание православие. И если мы не будем всячески понуждать себя, понуждать к очищению своего сознания. Что такое сердце? Своего сознания. От чего? От неприязни к людям. Ну вот это самое уже такое. От неприязни, от осуждения. Ну надо же хоть бороться с этим. Тем не менее, сделали? Господи, прости меня. Вот что такое православие. Оно простое. Попроси прощения. Никто тебя не видит, никто тебя не слышит. Обратись. Никто нам не мешает произнести эту молитву покаяния перед Богом. Вот тогда постепенно мы будем пробивать брешь в броне своего сердца. И, глядишь, понемногу, понемногу начнем ощущать действие того Духа Божьего, которое было ниспослано человеческому роду. Вот таким, таким образом. Ну, хорошо, ну, спасибо, извините, что я долго говорил, но если какие-то есть вопросы, то пожалуйста.
Алексеевич, вопросов очень много. Вот один из них. В российской газете вышло интервью с вами о разрушении Мамрийского дуба как предзнаменовании конца света. Действительно ли будет конец света?
Обязательно будет. Не беспокойтесь, только не потому, что Мамрийский дуб упал. Когда Христа спросили, когда будет конец света, Он отказался отвечать, сказать, это отказался. Это во власти Отца Небесного. Что значит Отца Небесного? Как будто действительно это власть. Простой пример. Ниневии твердо было сказано, твердо, и был послан пророк Иона, что Ниневия будет уничтожена. Что случилось? Покаялись. И Ниневия осталась. Видите, оказывается, Бог ничего не предопределяет. А конец мира или продолжение существования зависит от чего, оказывается? От нашего внутреннего состояния. Когда Аврааму явилось три странника, на основании которых, кстати, написано «Святая Троица» преподобным Андреем Рублевым, Тристранника, то помните, как Авраам разговаривал со старшим из них, когда он сказал, что они пришли. Пришли что делать? Уничтожить этих людей. Господин, а если там 50 праведников не уничтожишь? Не уничтожу. А 45? Помните, как это восточный разговор? И вот по 5 снижает, снижает, снижает. Все тот говорит, не уничтожу, не уничтожу. Наконец Авраам, ну прости, господин, но если 10 праведников не уничтожишь? Не уничтожу. И прекратил разговор. Слышите? Есть мера, мера какая-то духовная. О, если бы было 10 праведников, было бы не уничтожено. Мера есть. И от чего эта мера зависит, оказывается? От чего зависит? В первую очередь от тех, которые знают Бога, знают Христа, уж тем более являются православными. От их духовного состояния зависит, оказывается, наступление конца света. Один из наших замечательных мыслителей XIX века, Иван Васильевич Киреевский, писал, «Каждая нравственная победа в душе одного христианина является торжеством для всего христианского мира». Так что не будем быть настолько смиренными, в кавычках, когда «да что мои грехи, я могу грешить, Господи, 7,5 миллиардов». Обман, самообман. Что мое доброе дело, неважно. Нет, помните русскую замечательную сказку? Изумительная просто сказка, я просто, не могу, в восторге от нее. Помните, когда вырастил репу большую, мужик, помните? И вот пошел за этой репой. И так, детка за репку. Не может вытащить репку. Бабка за детку. Не может никак. Да, кто это там дальше? Дочка, прочее, все. Наконец, жучка, никак. Кошка за жучку, никак. И, наконец, слышите, что? Мышка за кошку, и вытащили репку. Не хватало каких усилий? Мышки, да какие ж у него силы? Поэтому не будем обманывать себя, что да что мои дела, да что мои грехи, мышка за репку. Каждая нравственная победа в душе одного христианина является торжеством для всего мира. Вот от кого зависит наступление конца света, когда он будет. Потому Господь Иисус Христос и не сказал, не назвал, сославшись на Отца Своего Небесного. Вот так.
Показалось, что хлеб и вино на причастии превратились в тело и кровь. Как быть в этой ситуации?
Насчет этого вам батюшки скажут. Есть так называемое учительное известие, которое есть в служебнике, по которому, если вдруг батюшке такое покажется, он даже не может причащаться. Не может даже предупреждение до тех пор, пока все не станет на свои места. Почему? Ложное. Нельзя к величайшему таинству, и вдруг мы ложно воспримем. Было несколько случаев в истории христианства, когда такие явления были. Но я не буду рассказывать сейчас, как их понять, чтобы знали. В соответствии с уровнем, интеллектуальным просто уровнем человека, Господь дает возможность каждому понять, что происходит. И вот некоторым о которых Иоанн Златоуст говорит, простого, грубого сознания. Даже были случаи, когда было показано, что будто бы, заколается там ребенок, и даже есть такие картины, икона «Заколается ребенок», и вот и здесь будто бы причащаются вот это вот, ужас какой. Кстати, по католическому учению именно это и происходит, слышите, по католическому учению. Фома Аквинский, самый знаменитый, так сказать, отец богословия Римо-католической церкви, так и писал, что все, во время Евхаристии происходит заклание Христа. Ужас какой! Какой ужас! До какого ужаса дойти? Мы что, каннибалы, что ли? Или священник – это что, убийца, что ли? Негодяй? Это что такое? Все перепутали, все переврали. Вообще, я вам скажу, что, к сожалению, величайшему сожалению, это первое, когда-то по диптиху, церковь римская все извратила. Просто удивительно как, это просто поразительно, что произошло. Все до одной вероучительной истины извращены. Но это отдельная тема, это надо, так сказать, это, об этом говорить. Все было извращено, так и в отношении Евхаристии. Не превращение происходит в Евхаристии, а соединение происходит. Бог Слово, Христос воспринимает в свою ипостась этот хлеб и вино, и потому они становятся Его телом, Его кровью, то есть становятся им. Христа мы причащаемся поэтому. Это очень важно. И во время тебе поем, почему земной поклон делаем? Еще бы! Представьте себе, Христос вдруг представляет. Христос, да как же тут не сделаешь поклона? Только не православные не делают поклона. Не православные. Только язычники не делают поклона. Кто же мы? Кто же мы? Ой, неужели? Не-не, я православный. Сделаю поклон. Вы поняли мою шутку? Надеюсь. Вот так. Ну, хорошо.
Как следует проводить время Великого Поста?
Ой, я не хочу вам, знаете ли, вот расписывать сейчас сладкие всякие вещи, когда иногда мы начинаем. Ой, возлюбленные во Христе братья, да, и прочее. Скажу вам одно только. Не будем лгать перед собой, перед совестью, перед Богом лгать. Надо, в чем мы можем... Мы видим, надо все-таки воздержаться. Ради кого? Ради самих себя. Чем мы доказываем любовь к любому человеку? Чем? Если я его люблю. Он меня просит. Я говорю, ну да, но я не могу. Ну, погиб, нет. Ну, вот это, я тебя очень люблю, но только ничего тебе не буду делать. Хорош. Так и здесь. Ведь Господь нас требует, Ему ничего не нужно, Богу. Надо же понять, что грех – это рана, которой мы себя убиваем. Неужели не понятно? Каждый грех есть рана. И ради любви к себе, хоть немножечко, просто давайте постараемся. Ради себя самих постараемся хоть не осуждать этот самый изъян наш. Говорит, вы знаете, что я настолько хорош, все хуже меня. Все, сверху донизу, и президенты, и патриархи, и архиереи, и соседи, и чиновники. Один я хорош только. Все, Бог знает, какие дураки, идиоты, я не знаю кто. Неужели непонятно, это осуждение – это признак чего? Неужели не стыдно? Ты что, считаешь, что ты лучший, да? Я бы такого не сделал. Правда же? Слышите, до чего хорош или хороша? Ай-яй-яй, и несовестно. Совестно. Давайте постараемся. Насколько возможно. В чем можем воздерживаться от всего того, что называется на христианском языке грехом? Вот что нужно сделать.
Алексей Ильич, в своих лекциях вы говорите о том, что для реализации одного из законов духовной жизни человеку необходимо постоянно признавать себя греховным, видеть себя недостойным, ниже всякой твари. Произнесением молитвы Иисусовой и фразы «Помилуй меня», а также осознанием того, что мы недостойны чего-либо и ниже всякой твари, мы автоматически закладываем в подсознание информацию, что мы постоянно в чем-то виноваты, мы жертва. И получается, мы не даем себе развиваться никаким образом, даже духовно, запускаем программу самоуничтожения. В одной из лекций вы говорите, что государству выгодно иметь смиренных людей, православных людей. Прокомментируйте, пожалуйста.
Для того, чтобы увидеть себя таковым, увидеть, что я действительно хуже, там, как вот написано, даже хуже скота, для этого надо посмотреть на себя, сравнить свою жизнь. Интересно, кто я такой? Вот могу я не осуждать? Нет. Могу не завидовать? Нет. Могу не лукавить? Нет. Могу не обманывать? Нет. Не могу не... Могу не обидаться? Нет. Прости, а что ты можешь? Ты же понимаешь, что все эти вещи, они же тебя же уродуют. Неужели ты не понимаешь? Да кому ж ты можешь, если ты хитришь, лукавишь, обманываешь, притворяешься? Неужели не понимаешь? Ты же не хочешь таким выглядеть даже перед людьми? Хочешь или не хочешь? Нет, не хочу. Я хороший. Я хочу выглядеть перед всеми. Но ты же видишь, какой ты. Как это можно увидеть? Только при одном условии. Так, я что, правда хочу быть православным или нет? Хочу. Ладно, все. Тогда я не буду ни обманывать, ни лукавить, ни осуждать, ни пред... И что же я вижу? И что я вижу? Не могу. Не нужно это себе как будто самовнушением заниматься. Дело не в самовнушении, а дело просто в честном взгляде. Возьми зеркало и посмотри на себя, кто ты на самом деле, Алексей Ильич. Кто ты? Вот кто ты, оказывается. Действительно. Господи, не дай Бог, чтобы открылись перед всеми все состояния моей души. А утром читается молитва. Внезапно судья придет, ико и гордо деяния обнажатся. И от этого я знаю, никуда не уйду. И никто не уйдет. Никто не уйдет. Мы все смертные. И вдруг откроется все. Вот, оказывается, перед чем мы стоим-то. Так что это состояние, оно естественно приходит, как любому больному человеку. Он не может никуда деться, когда его никуда не тронь. Он, бедный, аж вздрагивает. «Ой, не трогайте меня!» Вот, оказывается, что. Поэтому неудивительно, христианцы говорят, мы, оказывается, все больны. Видите, мы чем больны? Вот, оказывается, чем больны. Так это надо же осознать или что? Или что? Или изображать, что будто бы я ничего подобного. Да. Я. Кто я? Человек. Это звучит гордо. И чем же ты гордый? Я сам ничего не можешь человеческого сделать. Что же это такое? Так вот. Это осознание является следствием чего? Просто внимания к своей душевной жизни. И теперь весь только вопрос в том, что же мне делать с этим? Что мне делать? Вот не могу я, оказывается, не могу. Ни того, ни другого, ни десятого, ни сотого. И что же делать? Вот отсюда-то и проистекает истинная молитва. «Господи, помилуй меня». И действительно молитва Иисуса, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Молитва, которая должна бы нас сопровождать всегда. Вот сидим мы, кто нам мешает сказать? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Никто. Идем. Никто. Лежим. Находимся где-то. Это же такое великое благо, когда я имею общение, вдруг непосредственно сразу обратиться к Богу. Представьте, сразу к президенту можно взять и пойти. У вас проблема? Ничего не стоит? Снимите трубочку, прямо президент с вами. Владимир Владимирович Путин вас слушает. А здесь кто? Оказывается, можно обратиться к самому Богу. Причем не просто обратиться, а зная, он сам сказал, точно, все, вот я обманул, что смоется мой грех. Смоется. Но я говорю не об обмане, когда надо и у ближнего это просить прощения, там, и искупить, возвратить ему что-то. Я говорю о тех вещах, когда внутри себя я согрешаю. Есть возможность очистить душу от грязи. Боже мой, это же великое благо. Так что ничего худого в этом состоянии нет. Кстати, одна из причин непринятия христианства в том и состоит, что христианство говорит, что мы все больны. Больны, что мы падшие существа. О, извините, я больной, сам ты больной. А самого не тронь, не тронь с любой стороны этого здорового человека. Куда ни погляди, все не так. Вот о чем говорит христианство. Это реальность, которая действительно хоть одна религия в мире, христианство, открыла это и показывает человеку. Возьми зеркало, посмотри на себя. Чего ж ты отворачиваешься? Что ты отворачиваешься? Не хочется смотреть на себя, да? Больно хорош? Вот это и мешает очень многим принять христианство. Гордость. Гордость. Нет, я не такой. Помнишь, как, да, святитель Феофан, о, фраза его замечательная. Она очень, очень просто хорошая фраза. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Здорово, очень здорово. Вот такой бы ответ я дал на этот вопрос.
Алексей Ильич, как согласовать? Церковь и врата ада не одолеют ее, и в последние дни не найду, где главу преклонить.
Вы знаете, нужно будет читать лекцию о том, что такое церковь, конечно. Но попытаюсь сейчас как-то очень сжато сказать. Под церковью, разумеется, все те, кто сохраняет в себе стремление христианской жизни. Оно в чем заключается? Стремление жить по заповедям, каяться, прощать людям, относиться с любовью ко всем и каждому. И в зависимости от того, в какой степени в человеке есть это стремление, в той только степени он принадлежит церкви. Не по крещению мы принадлежим церкви. Крещение можно формально принять. Крестили меня в детстве, и все. А я и знать ничего не хочу об этом крещении. Крещение должно быть завершающим моментом. У нас, увы, произошло наоборот. Никто не спрашивает нас. Так вот, каждый человек принадлежит церкви лишь в той степени, в какой он стремится действительно жить по заповедям Евангелия. Вот в какой степени. И если в нем нет вообще ничего этого, так он и не в церкви. Хотя бы он и был крещен, и черт повторяю, это не имеет никакого значения. Вот поэтому Поэтому церковь сама по себе, которая включает в себя и живущих людей, искренне стремящихся жить по-христиански, и всех тех, кто жил до этого и стремился, ибо у Бога нет мертвых, а все живы. Слышите, а все живы, так? Поэтому церковь в этом отношении, она действительно непоколебимая и неуничтожимая. Но только на земле это, когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он уже тех людей, кто еще хоть немного, но следует заповедям Христовым, кто еще кается, кто еще смиряется? Да, это может быть уже совсем немного, но Церковь, как совокупность всех людей, спасающихся, она, конечно, ее просто остается, и в этом смысле она непоколебима. В отношении же поместных церквей, ну вот, например, пожалуйста, русская церковь или какая-либо другая, в отношении этого святитель Филарет Московский прямо писал, каждая поместная церковь может ошибаться, может, и может совсем даже потерять веру. Поместная церковь, например, Римская католическая церковь была первой из православных по своей значимости. Ну, Рим, потому что Рим. А теперь даже и не церковь. Мы имеем, как пишет святитель Феофан Затворник, это не церковь, а политическая корпорация. Вы слышите, какие вещи? Но это отдельная тема, как пишут наши святые о римско-католической так называемой церкви. Нет. Любая поместная церковь может исчезнуть, если в ней не будет сохраняться вот истинное учение о вере, о правильной жизни и многие другие вещи, если не будет. Вот так. Так что церковь-то, видите, оказывается, является совокупностью всех тех живых и усопших, святых и грешных покаявшихся. Вот в этом смысле и сказано, что церковь, содержу церковь мою, и врата адова не одолеют ее.
Алексей Ильич, как вы считаете, в чем истоки детской жестокости?
Вы знаете, когда меня спрашивают о детских вот всяких этих вещах, которыми сейчас наполняется наша жизнь, и зависимости, и прочие всякие вещи, то я лично считаю, тут мое личное мнение. Мы, родители, перестали быть православными людьми. Что такое православное? То есть правильно ведущими свою жизнь. И если это родители, деды, прадеды, все это накапливается. Вы же знаете, все же накапливается. Каждый рожденный ребенок, он же получает в силу рождения всю совокупность того материала положительного и отрицательного, который был в его предках. Все накапливается. И вот теперь чего больше накапливается? Вот тут вы, наверное, даже мне лучше скажете, чего больше накапливается? Чего больше? Самая большая наша беда – мы слишком стали хороши в своих глазах. Святые отцы писали, что последние люди будут очень горды. Хотя нечем гордиться, будут горды, честолюбивы, самолюбивы. Действительно, нас никого не тронь. Мы очень хотим, чтобы дети были хороши, но приходится 1000 раз повторять – если мы хотим, чтобы дети были ангелочки, не будем сами деволочки. Вот это самый основной корень.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как относится церковь к суррогатному материнству и ЭКО?
Отрицательно. Достаточно? Отрицательно.
И еще один вопрос. Мы живем на краю огромной галактики. Во Вселенной таких галактик миллионы. Как православие объясняет то, что мы являемся лишь песчинками в этом мире? Утверждает ли оно, что Бог создал только человека, а остальная Вселенная пуста? Как объяснить, что для человека создан такой огромный мир?
Ну, во-первых, не миллионы. Я просто удивляюсь. Какие же миллионы? Триллионы, а не миллионы. Создан галактик. Ну, что же это вы так уменьшаете? Да. Во-вторых, апостол Павел пишет в послании к римлянам очень хорошо, что, он, что для язычника он говорит, вот это созерцание, творение Божие, какого? То, которое открывается нашему взгляду. 2000 лет тому назад было одно видение, сейчас у нас открылось еще большее видение. Во времена Пифагора, который жил, ну, лет за 500 до нашей эры, было свое видение. А какое видение было? Пифагора. Знаете, какое? Он с восхищением назвал космос. Красота. Красота. Восхищение. И действительно, чем больше развивается наша научная мысль и наше научное познание, тем мы больше, все больше и больше поражаемся в потрясающей красоте, целесообразности, удивительной сложности, закономерности этого мира. И когда открывается созерцание этого мира, то для меня человека, даже если беспристрастного, открывается все-таки что? Да не может же это все просто так из земли все родиться, из какой-то точки. А где же эта матрица? Где? Где источник? Директор Института мозга, наш академик Бехтерева, она прямо писала, невозможно представить себе существование такого органа, как мозг, при его потрясающей сложности и закономерности устройства невозможно представить себе без признания высшего разума, который является источником этого органа, даже одного мозга. Так вот, почему же? А зачем, скажите, такое множество цветов, цветков? А зачем такое множество рыб? А зачем такое множество зверей? А так и птиц? И так далее. Вопрос этот можно ставить сколько угодно. Но по христианскому учению, человек, он создан быть царем этого мира. И то, что сейчас нам это кажется необъятной вселенной, потому что мы живем в чем? В рамках времени и пространства. То, оказывается, будет совершенно иначе восприниматься человеком, когда он окажется в пространстве вечности, а не временности. Вот сейчас, например, есть такой ученый, очень известный и популяризатор, знаменитый физик, его фамилия Каку. И вот его книга «Гиперпространство», например, в которой он прямо пишет о необъятности Вселенной и об этих миллиардах и триллионах планет, так, и, но в частности, что он говорит, стоит запомнить это, стоит знать, хотим мы или не хотим, какая бы ни преобладала точка зрения, а их две, на существование Вселенной, именно, или она будет сжиматься, или она будет разлетаться. В любом случае, будет конец ее существования и конец существования человека. Разлетится, будет тогда что? Минус 270 почти. И никакой жизни невозможно, не будет. И вообще неизвестно, что будет. Сжиматься, все сомнется в одну точку, когда будет невыразимые температуры и так далее. жизни не будет. Вот видите, какие открываются познания? Это очень здорово, открываются. И что? Нет, и что? Что? Человек, подумай о смысле жизни. Подумай. Нечего себе говорить «человечество». Человечество. Нет, человечество смертно. Смертно человечество. И поэтому пора подумать каждому человеку относительно самого себя. А уже эти пространства, зачем это создал Бог? Знаете ли, эти зачем, мне кажется, это звучит до того наивно, что просто невозможно. А мы даже не знаем, что такое пространство. Вы знаете, что мы не знаем? Мы не знаем, что такое время. Вы знаете, что мы не знаем? Материя, что такое? Дошли до этих электронов, позитронов и прочее, не знаем, что такое. Мы не знаем, как возникла жизнь с точки зрения вот естественно научного изучения. Вы знаете, что ответа нет? Нет. Потому что закона о возникновении жизни из неживой материи нет. Нет. А тогда почему говорим? Ах, верим, вот оно что. Ой, как мы сочувствуем вам, верующим, что вы верите, что из этой земли, да, из грязи, да, возникла такая чудная вселенная. Мы-то хотя верим, что источником является разум. Тогда все понятно. А вот что из этой земли все возникло. Я просто завидую. Вы слышите? Я завидую вере атеистов. Невероятно завидую, потому что уже хуже не придумаешь. Вот так. Да, для человека, ради человека, но только как это ради человека? Я попытался представить только один вариант. Созерцая это творение Божие, это творение, этот мир, этот космос, я действительно волей-неволей прихожу к мысли о его, о источнике этого мира. В этом смысле для человека. Да.
И прежде чем сейчас передать микрофон отцу благочинному, позвольте еще одну записку прочитать. Одну записку, Алексей Ильич.
Одну? Это длинную?
Нет. Но вам понравится. Дорогой наш Алексей Ильич, здоровья, долгих лет жизни, Божьей помощи и спасения, крепости телесной и духовной, храни вас Господь. Ваши Орехово-Зуевцы.
Вы слушали вторую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о язычестве в православии.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.